Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 16 ноября, 16 часов 5 минут. Меня зовут Юрий Будкин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, что творится на московских дорогах. Новости не самые радужные в этом смысле. Казалось бы, хорошая погода, но это не мешает собираться пробкам. Сейчас в городе уже 6-бальные пробки, прогноз Яндекса выглядит еще ужаснее. В 5 вечера 7-бальные пробки, потом 2 часа 8-бальных пробок и даже в 8 вечера 7-бальные пробки. Прогноз Яндекса на сегодняшний вечер. Обращаю ваше внимание, что уже сейчас в 16 часов в городе 6-бальные пробки. Прямо сейчас две темы, которые мы будем обсуждать. Это заявление Счетной палаты о том, что система обязательного медицинского страхования работает неэффективно. Первая тема для обсуждения. Вторая тема – это вчера вынесенный приговор девушки, которая сбила детей в Солнцеве. Вы помните, это была громкая история. И вот вчера стало известно, что 19-летняя москвичка 5 лет ближайших пробудет в колонии-поселении. Так как в средствах массовой информации в качестве оценок появились буквально диаметральные предположения, то это, говорят, слишком жесткое решение суда по конкретному случаю в сравнении с другими похожими, а другие говорят, это слишком мягкое решение. Об этом поговорим, попытаемся понять, так что на самом деле минут через 10. Параллельно следим за тем, что появляется на лентах информационных агентств, вот, например, МИД Белоруссии делает заявление. Разговор Лукашенко и Меркель носил деловой и конкретный характер. Цитирую по агентству РИА Новости. Вот Министерство спорта заявляет, что спортсмены, которые прививаются российскими вакцинами на Олимпийские игры в 2022 году, смогут ехать без карантина. Теперь лента агентства ТАСС. Здесь Минобороны Армении делает заявление. В результате атаки вооруженных сил Азербайджана есть погибшие и раненые. Прямо сейчас переходим к обсуждению первой темы.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений. Телеграм для ваших сообщений. Пользователю «Говорит МСК-бот» пишите. Телеграм-канал, если вы хотите знать самые последние новости от «Радио Говорит Москва», то телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Подписывайтесь, не забывайте. Хотите позвонить в эфир? 7373948, код города 495. Еще одно сообщение, которое только что появилось. Из Германии в Мюнхене отменили рождественскую ярмарку. Как сказано, это сделано из-за быстрого роста заболеваемости коронавирусом. Первая тема для обсуждения в этом часе. Счетная палата сообщила о том, что система ОМС в России работает неэффективно. Причина недостатков механизмов финансового обеспечения – рост задолженности регионов друг перед другом. Это итоги анализа финансовой устойчивости системы. Выделено также, что есть нецелевое использование медицинскими организациями средств. Правда, тут сумма небольшая, видимо, 26 миллионов рублей. Расходы на здравоохранение находятся еще у нас на самом низком уровне среди 31 страны мира. Но еще есть 160 стран, значит, вроде как и ничего. Николай Прохоренко, первый проректор Высшей школы организации управления здравоохранением. Николай Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот с вашей точки зрения, сегодняшние эти новости по поводу выводов Счетной палаты, это по поводу неэффективности системы ОМС или по поводу того, как эта система неэффективно работает?
Вы знаете, это, наверное, третий вариант. Это про Счетную палату, которая, наконец, заинтересовалась вопросами ОМС и сделала достаточно серьезную заявку на то, чтобы с ее точки зрения считались, и то, что и в дальнейшем она будет за этой ситуацией следить. Вот я воспринимаю это так.
Хорошо. Тогда все-таки про систему ОМС. Все сегодня подают это как неэффективную систему.
Смотря с точки зрения чего оценивать эффективность. У нас эффективность бывает разная. Если мы оцениваем конечную эффективность, медицинскую, то, конечно, если учитывать, что у нас смертность высокая и продолжительность жизни небольшая, а основную часть помощи идет через систему ОМС, то ее считать эффективной, безусловно, нельзя. Но кроме вот этой эффективности, чисто медицинской, есть еще, например, экономическая эффективность или административная. Экономическая эффективность, это смотрим, если у нас, например, на оказание помощи с больным с определенной патологией, ну, предположим, аппендицитом, да, аппендэктомией, стоит в 5 и в 10 раз меньше, чем на Западе, то эта система достаточно экономически эффективна, потому что тарифы очень низкие. А если мы будем рассматривать роль, которая отведена системе ОМС, как той системе, которая не должна потратить денег больше, чем запланировано на данный временной промежуток, то она будет выступать не защитником прав людей, а как раз неким обручем финансовым, который будет не доказывать необходимость потребности в оказании медицинской помощи, а будет следить, чтобы не истрачено больше. И этим будет достигнута большая административная эффективность, которая, конечно же, не будет иметь никакого отношения к медицинской, например.
Зато, по идее, это должно нравиться счетной палате. Это же все-таки такая, скорее, бухгалтерская история, с вашей точки зрения. Если мы говорим о неэффективности в этом смысле системы ОМС, то кто должен принимать решение, что она должна стать дороже?
Вы знаете, во всех обществах и странах есть определенные общественные институты, которые выступают со стороны населения. И часто это те же самые страховые компании. Но вот у нас страховые компании, к сожалению, скорее всего, в государственной системе ближе, чем к населению. То есть нужно вот эти потребности в оказании медицинской помощи через пациентские организации, через любые другие объединения доводить до организаторов здравоохранения. Организаторы здравоохранения должны говорить уже на языке медицинском и на финансовом языке, доказывая необходимость увеличения вот этих средств. То есть, если есть определенные причины, от которых умирают люди, которые могут быть поправлены дополнительным финансированием, то, безусловно, это задача организаторов здравоохранения, которые должны это донести в терминах тем людям, которые этот вопрос могут решить, или хотя бы поднять этот вопрос на уровень Думы, там, не знаю, профильных каких-то властных институтов. И поэтому счетная палата, вы знаете, наверное, отношение к ней и формулировка, что это, скорее всего, бухгалтерская история, не совсем правильно. Как раз счетная палата, вы знаете, это не налоговая инспекция, это не финконтроль, это орган, который призван оценивать не только деньги, но и оценку функций, именно эффективности вот этих вот самых государственных и разных других структур, которые оцениваются не только деньгами, но и выполнением предназначения.
Тогда еще один вопрос, возвращаясь к тому, к тем выводам, о которых пишут сегодня, ссылаясь на счетную палату, а по поводу эффективности уже выделяемых на всю эту систему денег, когда и если даже деньги запланированные для повышения зарплат врачей, это тоже из сегодняшних данных, есть миллиарды, но используют эти деньги только на 3%.
Это история о нашей регуляторике, о наших нормативно-правовых актах. Когда идея благая, она, как говорится, хотели как лучше, получилось как всегда. Деньги выделены, написаны на какие цели, потом написаны разные регламенты и подзаконные акты, которые говорят, что врач, который проходит, то есть подходит вроде бы под вот это выделение средств из этого нормированного страхового запаса, он должен обладать вот такими свойствами. Какими? Сертификат у него должен быть закончен там не позже, чем за 3 месяца до вот такой-то даты. Что он должен работать в учреждении вот столько-то, То есть появляются дополнительные условия, масса, которые не дают возможность использовать это в том объеме, в котором был предусмотрен самой идеей. То есть у нас, когда нормативные правовые акты отрываются от жизни, вот получается такая ситуация, что это не злой умысел, скажем, местных там каких-то руководителей, которые просто не дали деньги. Нет, у нас нормативно-правовая база не позволила использовать эти деньги, потому что это трудно или невозможно в принципе.
Если мы в очередной раз говорим, что это то ли трудно, то ли невозможно, может быть, вернуться к более радикальным разговорам. Вот наш слушатель Артем пишет, он уже все посчитал по поводу взносов фонд обязательного медицинского страхования, ну, на его конкретного Артема, в его конкретного Артема случае. У него получается в год под 70 тысяч, причем с моей зарплатой еще больше, говорит. Я не хожу в государственные клиники, все равно лечусь за свой счет. И давайте тогда вообще систему менять, вводить систему, при которой каждый покупает медицинскую страховку сам.
На поверхности эта идея лежит, но она легко, знаете, опровергается следующим. Ни одно общество, будучи, ну, пусть даже сверхрыночным, оно не сможет обойтись без общего фонда, куда какие-то деньги на общие цели сливаются. Почему? Потому что Артем хорошо, он работает, молодой, трудоспособный человек, без инвалидности. Он зарабатывает деньги, может, наверное, заплатить за себя или из взносов, или из дополнительных источников. Но есть бабушка Артема, Есть дедушка Артема, который инвалид. Есть инвалид детства, который живет рядом с Артемом. За счет кого лечить этих людей? У них нет источников. Если мы все деньги, кто зарабатывают люди, отдадим им наличные счета, чтобы они сами тратили, кто будет платить за соседа, за дедушку и за бабушку?
За тех, кто не сможет заплатить.
Конечно. То есть общий фонд потребления на вот медицинскую помощь, которая не в состоянии платить эти люди, безусловно, нужен. И еще мало того, есть заболевания, которые, знаете, лекарства одно мы слышим и про спинразу, и про все остальные лекарства, которые стоят миллионы рублей. Вот тут и артемовских денег не хватит. И что тогда делать Артему, если, не дай бог, понадобится гораздо более дорогое лечение, которое он не в состоянии был оплатить своей зарплатой или взносами?
Понял, спасибо. Николай Прохоренко, первый проректор Высшей школы организации управления здравоохранением. Артем, правда, пишет, что у него отец действительно инвалид, но операцию по протезированию Артем делал ему за свой счет. На секундочку, пишет, 1,5 миллиона. Артем, а спинраза в 100 раз дороже стоит, о которой говорил Николай Прохоренко. И такие случаи тоже бывают. Это выводы, итог того, что на медицину до ковида внимания вообще не обращали, пишет Виталий. На нее тратятся какие-то гроши в сравнении с другими странами. Но тут главное не гроши в сравнении с другими странами, потому что в разных странах разные деньги. Но вот доля затрат на здравоохранение, это вот отдельный вопрос. Счетная палата сообщила о том, что система ОМС неэффективно работает. Говорит, есть проблема роста задолженности регионов друг перед другом. Это возвращает к тому, насколько вообще обязательное медицинское страхование это то, что нужно для здравоохранения. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, код города 495. Можно писать через СМС-портал, можно писать через Телеграм. Но только вот не надо писать, к примеру, как это делает Юрий 201, который требует, чтобы я говорил не Белоруссия, а Беларусь. Страна называется Беларусь, пишет Юрий. Нет, страна называется чуть иначе, а Белоруссия — это Белоруссия. Есть официальное название страны, там, видимо, Республика Беларусь, но Белоруссия. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва. Ну, на самом деле, эффективность системы здравоохранения у нас достаточно низкая, и, в принципе, это завязано не на то, что сейчас происходит, а на то, что происходило так года с 11-го где-то, когда шла реконструкция системы, оптимизация и тому подобные вещи. Собственно говоря, благодаря этому мы получили абсолютную неэффективность на сегодняшний день.
Хорошо. Понятно, 7373948. Наиль рассказывает, что пришел, это, видимо, к тому, насколько неэффективна система. Пришел в поликлинику с острой болью в ухе. Запись только через 2 недели, пришлось сидеть 3 часа и ждать, что кто-то пропустит прием. Пришли бабушки, у которых просто заложили уши от давления. Да, пишет, меня все-таки приняли. Но, видимо, осадочек, что называется, остался. Но, с другой стороны, есть вот, например, в Москве такая система дежурных врачей. Куда никто не может записываться заранее. Вы можете записаться только сегодня. Возможно, эта система должна быть распространена и на ту поликлинику, в которую с острой болью пошел Наиль. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Покажут цифры, приведут в пример Америку, Европу, введут платные услуги или повысят взносы. Еще объяснят нам, что это во благо. Но вообще-то действительно, если взносы будут повышать, это будет во благо. Потому что чуть выше, я цитировал кого-то из наших слушателей, кто говорил о том, что процент денег, который страна тратит на здравоохранение, несколько ниже, чем другие страны с более развитой системой здравоохранения тратят. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. У меня, например, вопрос, а почему вообще в системе ОМС находятся частные компании, всякие там Росна, еще что-то, почему нельзя вот, чтобы сами эти деньги государственные были... Ну, как-то, каким-то образом,
почему так не может быть?
Я не знаю, как бы тут
нет,
я не могу сказать.
Нет, но... вот вы же сказали, что так не может быть с вашей точки зрения, а почему?
Не совсем вас понял. Я имею в виду, возмущаясь тому, что частные компании вообще управляют государственными
деньгами. Так а я вот и спрашиваю, а почему бы нет?
А зачем?
Нет, это простой вопрос, а зачем? А почему нет?
Но смотрите, у них же все равно есть штат людей, правильно? Как бы кто-то там какими-то бухгалтерскими там бумажками...
То есть и вам важно, чтобы этим людям платило государство?
Ну, я думаю, как-то поэффективнее, наверное, было бы.
Государство неэффективно, пишет вам Банк 13, хоть и надежно.
Ну, не знаю.
Ну, вот вопрос есть. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Да, прошу.
Ну, во-первых, два слова о том, что частные компании не управляют ОМС, а оказывают услугу по ОМС, и просто им государство платит.
Но они операторы, да-да-да.
Они операторы, тоже точно так же, как государственные машины, допустим, пожарные или скорая помощь, заправляются на частных заправках.
Ну вот, а кому-то кажется, что это неправильно, потому что частник на этом зарабатывает.
Это абсолютно правильно, потому что есть узкоспециализированная всякая медицина, которая, допустим, государственную клинику, условно говоря, протезирование пальцев там строить невыгодно, а вот есть частная компания, которая занимается, мы туда идем, а государство за это оплачивает. Это первое, что хотел сказать. И второе. Я, к сожалению, довольно неплохо знаком с системой лечения по ОМС, и хочу сказать, что, по крайней мере, в рамках Москвы оказывается очень на достойном уровне услуга. Вот. И хотя я человек, в общем-то, относительно не бедный, могу позволить себе платную медицину, но зачастую в этом просто нет никакого смысла. Ты можешь по полису получить, ну, очень высокого качества услугу и, в общем-то, совершенно нормально, бесплатно, и никаких проблем с ним нет.
Витя, вам вот в ответ пишут, ну, хорошо вам, москвича.
Слушайте, ну, приезжайте, Москва большая.
Хорошо, спасибо. Зачем нам, гражданам, скидываться на медицину еще сверх налогов, которые мы платим? Нашим начальникам надо переформатировать госбюджет, чтобы на медицину тратили больше, что-то перераспределяли. Ну, нет, это нормальный подход. Давайте мы вообще ни за что платить не будем. Нет, зачем действительно? У нас же есть сверхналоги, которые мы платим. Ну вот этот подход тоже, в общем, понятен. Делаю ортезы, Москва оплачивала, я так работал, пишет Панк 13. То есть как вы работали, я не очень понял. Про неэффективность государства. Это не очень эффективно, зато работает надежно. Панк 13, который с этим работал, описывает, как эта система работает с его точки зрения. И еще раз напомню, счетной палате не понравилось, как система работает. Она сообщила о том, что ОМС, система работает сейчас неэффективно.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Юрист оценила приговор девушки, которая сбила троих детей в Солнцеве. Это из сегодняшних новостей. Суд был вчера, сегодня все об этом пишут. И вот, к примеру, юрист Дарья Ахтырка, комментируя решение Солнцевского районного суда, по которому 19-летняя москвичка, которая, собственно, сбила детей на переходе, ей, значит, 5 лет дали колонии поселения, 2,5 года запрещения заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. И вот Дарья Ахтырка в интервью газете «РУ» говорит, что это было впервые совершенное преступление по неосторожности. Вероятно, суд также принял во внимание возраст осужденный. То есть это надо понимать, что такой не самый серьезный приговор. Другие средства массовой информации стали анализировать, какие приговоры по похожим делам были. И пришли к выводу, что, похоже, в данном случае более жесткий приговор, чем обычно. Адвокат Виктория Данильченко к нам присоединяется. Виктория Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, учитывая ваш опыт в том числе, скажите, что можно сказать о мягкости или жесткости этого приговора?
Ну, понимаете, в чем дело? Я не могу вам сказать, что уж он очень мягкий приговор. Почему-то многие говорят о том, что насколько этот приговор, вот, так сказать, можно было дать и гораздо больше, так сказать, более сильное, более весомое наказание. Но с моей точки зрения, что он прям явно не совсем уж и мягкий, понимаете? Но опять же, это я не судья. И я не сидела в процессе, но судя по тому, что это было сделано, так сказать, впервые, но другое дело, что и смерти не слишком, да, то есть это и дети, то есть здесь много еще и тех моментов, на которые тоже нужно обращать внимание. Да, с одной стороны, она впервые совершившая преступление, это всегда, то есть это понятно, что это не спланировано было ею, но вот тем не менее ситуация такова, поэтому, ну, что ж, получила вот свои 5 лет, поэтому...
Это убийство по неосторожности двух или более лиц?
Да, все правильно, это убийство по неосторожности, но тут нету убийства по неосторожности, да, мы все-таки...
Ну да, там чуть иначе это сформулировано, да.
4-я статья, это все-таки несколько иная, это все-таки нарушение правил дорожного движения, то есть эксплуатации транспортных средств, поэтому рассуждать о том, что, ну, собственно, она прям убило-убило, конечно, ну, невозможно такое даже себе придумать. Но я хочу обратить ваше внимание, что здесь и то, что оно ниже того срока, с которого в целом начинается, да, вот это вот наказание по данной части этой статьи, конечно, тоже дает о себе знать, что могло бы быть и еще хуже, да, ну, если
то так. Есть, все-таки по этой статье наказание, избранное судьей, в данном деле, оно ниже низшего.
Ну, получается, что так, если я правильно помню, что у нее вменили... нет, у нее, по-моему, не ниже, у нее же, по-моему, часть пятая, если я не ошибаюсь, 264-й, по-моему, у нее часть пятая, а не шестая. Вот, поэтому, собственно, если у нее часть пятая, то тогда, конечно, ей дали по полной программе.
Скажите, можно это так или иначе вот подавать как некий показательный приговор?
Если мы с вами точно уверены, что это 264-я часть 5-я, то это не просто показательный приговор, а это прям-таки самый настоящий приговор, потому что, ну, объективно говоря, как я уже вам сказала, что это все-таки неумышленное убийство. Да, то есть она не ехала, и специально у нее не было такой задумки.
Часть 3-я бы мне сейчас... была сначала, сначала была часть 3-я статьи 264-й, потом часть 5-я.
Ну вот я поэтому и говорю, что да, что у нее часть пятая, а по пятой, по части пятой мы все прекрасно понимаем, что у нее до 5 лет лишения свободы по этой части, и она получает 5 лет из 5 возможных. То есть это приговор суровый для человека, который впервые совершил это преступление. Это во-первых, и во-вторых, я думаю, что суд все-таки руководствовался тем, что сбитыми насмерть оказались дети.
Еще то, что ДТП было 16 июля, а 15 ноября уже прозвучал приговор, это не слишком быстро?
Вы знаете, если мы с вами, так сказать, обратимся в тот самый экскурс, известный всем, с Ефремовым, то мы видим ровно такие же сроки. То есть они были той же очень быстрые, если вы вспомните. То же самое. А что там? Там особо сильно и долго расследовать, я думаю, что и смысла нету, по той простой причине, что все более чем очевидно. Место преступления, так сказать, 2 трупа детских и, соответственно...
Спасибо. Адвокат Виктория Дальниченко была с нами на прямой связи. Панк 13 пишет, что там не срок важен, а условие. Наиль пишет, что надо спрашивать у родителей детей, насколько это мягкая статья. Ну вот насколько мягкая, настолько мягкая. Была бы дочкой, пишет Виталий, кого-нибудь из власти имущих, дали бы меньше. Была бы с ребенком, наказание бы отложили, а потом была бы амнистия. Так я так понимаю, что амнистия может быть и в данном случае, но, соответственно, не сейчас, далеко не сейчас. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, блин, меня Денис зовут. Ну, я считаю, что как бы по закону в этот раз все сделали. Если, конечно, что и по максимуму дали, но все-таки дети.
Понял, спасибо. Часть 5 статьи 264, нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть 2 и более лиц. Максимальное наказание по этой статье, как пишут, все-таки 7 лет лишения свободы. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, это плевок в адрес общества. И с самого начала общество говорило, мы своих не бросаем, потому что посмотрите, где там тетя работает, где мама.
Но подождите, то есть, секундочку, секундочку, подождите, а? То есть уголовный кодекс плевок?
Нет, по сути. В случае какого-нибудь преступления...
Извините, 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас.
Да, здравствуйте.
Вась, 30 секунд всего.
Я не согласен с экспертом, это крайне мягкое наказание, которое оспорил суд, сторона обвинения просила 6 лет общака. Эта дама никогда не раскаялась, она постоянно подавала апелляции, чтобы не содержаться под стражей, видимо, ее слезы об этом и выдавали, что она не рассчитывала даже оказаться под стражей, постоянно уходила, по сути, по материалам следствия, от ответственности, которую она непосредственно пыталась уйти с помощью родителей.
Вы только подождите, подождите. Вы только помните, да, что вот эта дама, это 19-летняя девушка. Валерия Башкирова сбила троих детей на пешеходном переходе, двое насмерть. Дети 3 и 4 лет, они скончались в больнице. Младший ребенок тогда был госпитализирован с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Теперь вот ей дали 5 лет колонии поселения. Действительно, гособвинение просило 6 лет колонии. С нее также взыскали 4 миллиона рублей и запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, 2 года и 6 месяцев.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 16 ноября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за главными новостями, которые на лентах информационных агентств в эти минуты появляются, которые уже появились, мы обсуждаем. 2 темы в ближайшие 20 минут. Вот одна новость, например, сегодня. Россиянка рассказала о простом способе сэкономить на электричестве. Оказывается, если брать солнечную энергию, на это можно сэкономить на покупном электричестве. Но насколько дешево брать эту солнечную энергию? Первая тема, которую мы будем обсуждать. А вторая тема, ну, это история с футболом. Карпин допустил уход из сборной России по футболу еще до стыковых матчей чемпионата мира 2022 года. Каковы перспективы главного тренера нашей сборной? Об этом поговорим через 10 минут. Параллельно следим за тем, что на лентах. Вот, например, РИА Новости со ссылкой на посла. Ситуация на границе с Азербайджаном чрезвычайно серьезная. Ереван по разным каналам контактирует с Москвой по этому вопросу. Первое. Второе. Пресс-служба комитета в Думе сообщает, что законопроект СПЧ и Союза журналистов о поправках к закону об иноагентах уже поступил в профильный комитет и изучается. И вот еще. Минтранс России рассчитывает, что закон о QR-кодах на транспорте примут уже в этом году. Отдельно сказано, что QR-коды внедрены будут не позднее февраля 2022 года. При этом ранее, напомню, те же чиновники говорили, что пока закон вроде как распространяется только до мая 2022, значит, не позднее февраля, но только до мая 2022 года. 2 темы. Приступаем к обсуждению.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Россиянка рассказала, это прям заголовок новостей сегодня, россиянка рассказывает о простом способе сэкономить на электричестве. Одним из простых способов может стать установка собственной небольшой солнечной электростанции. И вот как пишут жительница Ижевска, Валентина Кривилева уже нашла такое решение для себя, и ее историю опубликовали в рамках проекта «Новое общество». Она там собак разводит, для питомника важно постоянное снабжение электричеством и водой, и вот она небольшую гибридную установку поставила, у нее там ветрогенератор, солнечные панели и аккумуляторы. Это понятно, эта история отдельная, но все-таки время идет. Как говорят, солнечная энергия становится все более доступной для отдельно взятого человека. И вот на сегодня можно ли уже экономить на электричестве, просто поставив солнечные батареи на крыше собственного дома? Борис Марцинкевич, главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика.Инфо». Борис Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
Так скажите, насколько на сегодня действительно можно сэкономить на получении собственной солнечной энергии у себя дома? Или это все-таки по-прежнему очень дорого?
Вопрос не очень конкретен, но попробуем его хоть немножечко разобрать. Предположим, что вы живете в европейской части средней полосы России, вы решили поставить некую солнечную панель, о которой вы мне ничего не сказали. Ни о ее мощности, ни о ее коэффициенте полезного действия и так далее, и так далее. Что нужно сделать для того, чтобы понять, выгодно это или нет? Надо взять руки калькулятор. Посчитать, сколько стоит сама панель, какое количество киловатт-часов она способна выработать, какого расхода средств на свое обслуживание она потребует. Ее, допустим, в летнее время придется чистить от пыли, в зимнее от снега. Это ваше время, ваши деньги. А дальше остается посмотреть, сколько, каков уровень тарифа за электроэнергию, и пересчитать на те же киловатт-часы, тогда будет понятно, за какое время это окупится.
Ну, вот смотрите, если говорите, там, я не знаю, 150 киловатт.
Замечательно. Сколько в месяц вы потребляете? Ну, то есть простые упражнения с калькулятором, не более того.
Говорили просто, я понимаю, но одно время говорили, что солнечные батареи становятся все дешевле, и вот уже совсем скоро можно будет в обычном доме, там, допустим, вот ты тратишь 150 киловатт в месяц, можно будет уже установить и довольно быстро окупить все эти затраты.
Я не знаю, кто и что говорил по поводу того, что они станут дешевле в течение этого года. Они подорожали на 25%, потому что подорожал полиэтилен.
То есть они по-прежнему дорожают, причем дорожают опережающими темпами, если смотреть на тарифы на обычное покупное электричество?
Надо сравнивать. Я уже сказал, как надо считать. Надо посчитать, сколько вам даст эта солнечная батарея в течение года, с учетом того, что летом она будет давать больше, зимой меньше. Надо прикинуть, какие затраты придется тратить на то, чтобы она была работоспособна в течение светового дня. Дальше просто взять тариф вашей сетевой компании и посчитать, в течение какого времени она это окупится. Начальная цифра должна быть, сколько стоит солнечная панель, ее монтаж на вашем участке, на вашей крыше, на вашем балконе, в зависимости от того, где вы собираетесь ставить.
Понял, спасибо. Борис Марцинкевич, главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика Инфо», был с нами на прямой связи. Это, в общем, не дешевая история, но, может быть, среди наших слушателей кто-нибудь был озабочен решением этой проблемы, попытался сэкономить, как это теперь называют, простой способ сэкономить на электричестве. И может сказать, сколько это стоит. Вот, значит, Алла пишет, что она отдыхала в деревне. Есть более экономичный способ, когда без всякого генератора обходишься, когда гонишь самогон, к примеру, просто проделывая какие-то манипуляции со счетчиком. Это да, но говорят, это в определенных случаях, ну, далеко заводит. Ну, в том смысле, что приходят правоохранительные органы. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, сколько стоит, сразу скажу, не знаю. Потому что деньги не платили. Когда-то года 3, наверное, 4 назад на ВДНХ какая-то фирма презентовала эти батареи. И в порядке рекламы она давала, по-моему, 2 батареи, сама приезжала и их устанавливала. Как рекламный ход.
Угу.
Если, значит, вам понравится, вы платите за них половину стоимости батареи и какое-то там, ну, какие-то небольшие деньги за обслуживание в течение года. Наша Людмила Серафимовна поставила вот эти 2 батареи на одну из теплиц. Во-первых, она с ними замучилась. Во-вторых, это было весной, и никакого особого электричества они не вырабатывали. И не дожидаясь, вот, по-моему, там 2, что ли, месяцев или 3 месяцев, я не помню, насколько они давали эти батареи, в общем, она позвонила и сказала: приезжайте, снимайте вашу ерунду. Потому что толку от них никакого.
Но хотя бы лето, вот... она хотя бы лето дождалась?
По-моему, ну, середина мая, да. А зачем в теплице батарея летом?
Нет, я так спросил. Ну, в смысле, батарея же для вырабатывания электричества. Говорят, летом солнце больше, электричество будет больше, и счастье тоже.
А она как-то у нее замыкалась вся эта ерунда на теплицу.
Я понимаю. Ее интересовало другое.
Короче говоря, решили, что это нам не надо, что проще электричество самое обычное, и спокойнее, и надежнее, и нет, спасибо. Ветряки не ставили.
Понятно. И привычнее главное. А то вот про привычное, смотрите, Дамир нам пишет: перестал покупать светодиодные лампы, дорогие быстро дохнут. Дамир, вам стоит попробовать. Я вот тоже, например, перестал покупать лампы накаливания. И вот сначала вроде мне тоже казалось, что они как-то быстро дохнут, эти, они дорогие, и быстро вот эти новые, которые вместо ламп накаливания. Но я, в отличие от вас, не перестал их покупать. И поэтому вот теперь, например, я уже забыл, когда я последний раз покупал лампочку. Не знаю, как у вас, но Дамир пишет: проще купить лампы накаливания и дешевле получается. Никаких затрат на саму солнечную панель не нужно, пишет нам Юстас. Очищаешь от пыли, очищаешь от снега. Это ничего не стоит, это всего лишь ваш труд. Ага, наш труд, это, в общем, довольно дорого. Купил и забыл, говорит Юстас. Забыл почистить, я вот добавил бы. А вот аккумуляторы нужно будет время от времени менять. Они стареют, и это тоже проблема, потому что аккумуляторы штука дорогая. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва. Где-то лет, наверное, 8 назад просчитывал я такой вариант. Сейчас я, конечно, расходов на скид не помню. То есть дом, 5 стенок. Ну, в общем, грубо говоря, так. У меня получилось в конце концов то, что с аккумуляторами, со стоимостью батарей, с их выжигаемостью, стоимость киловатта была чуть процентов на 25-30 выше, чем его просто покупать, ну, имеется в виду, со столба получать. Вот, от этой идеи я благополучно отказался. Просто потому что я именно с калькулятором, сколько прослужит батарея, сколько она стоит, сколько будут стоить аккумуляторы, сколько они прослужат и тому подобные вещи. В общем, на выходе получил итого, сказал, ну нафиг, и не стал этим...
Сколько? 8 лет назад, вы говорите?
Да, это лет, да, где-то в районе 8 лет назад.
Просто я тоже где-то как раз в районе 7-8 лет что-то просчитывал. У меня тоже получалось так, что выгоднее подключиться к столбу, чем тратить силы, средства на все вот это. Там чуть-чуть дороже, вот я не уверен, про 25%, но вот что-то такое, процентов на 20-30 у меня получалось тоже дороже, и я в итоге подключился к столбу. 7-3, но время-то прошло, и я думал, что теперь солнечные батареи стали дешевле, но нет, Борис Марцинкевич говорит, что только за последний год на 25% подорожали. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий Викторович, Владимир Михайлович.
Наверное, да, Владимир Михайлович.
Москва. Ситуация такая, у нас в среднем в году 55 солнечных дней. Вот такая у нас астрообстановка, то есть солнечная обстановка. Поэтому выгодными быть солнечные батареи у нас вряд ли смогут.
Ну, может быть, ветряки тогда?
А?
Может, тогда ветряки?
Вот. Ветряки – это в зависимости от того, где находится ваш участок. Если микроклимат позволяет достаточно ветреный, то это может быть подспорьем, но... Здесь маловероятно, потому что ветер, надо ветряк специальной конструкции делать, такой, который не зависит от направления, в общем, это целая песня. Ну, это можно бы, можно сделать, но окупится не сразу. Я просчитывал где-то тоже лет 8-7 назад, получалось где-то процентов на 50 дороже.
Смотрите, как мы все 7-8 лет назад рванулись просчитывать и пришли к выводу, что рановато начали. В Москве в течение года насчитывается 2313 часов солнечного света, или 89 солнечных дней в году, облачных дней на широте Москвы 85, а пасмурных 191. Возможно, действительно, во всяком случае, 8 лет назад, смотрите, все приходили к одинаковым выводам. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Костя из Митина. А я вот два года, ну, в 2019 году ходил на работу устраиваться по продаже вот как раз систем солнечных батарей для загородных домов. В общем, для более-менее дома на 100 квадрат стоимость тогда выходила под ключ 400 тысяч. Это батарейки плюс аккумуляторы, так, чтобы... обеспечить дом освещением только. Там, значит, не входило холодильник, стиральная машинка, это все отдельно надо было запитывать. Мощности не хватало под 500 тысяч. К себе на участок я посчитал, ну, как бы вообще невыгодно. Единственное, что вместо электричества, вот газ, когда начали использовать, причем баллонный, очень прям экономно стало.
Но можно сэкономить на другом. Вместо электричества на баллонном газу готовить пищу. Да и ветра немного, пишет Виталий. Смит пишет, смотрит прямо сейчас солнечные батареи. У них мощность 100, 200, 300 ватт. То есть особо даже чайник не вскипятишь. Ну так их поэтому и блокируют, чтобы не было 100, 200 или 300 ватт. Целая крыша. Там набрать можно много. Адм Студио пишет, что тоже хотел свое время поставить на даче, посчитал, и оказалось невыгодно. Вот будет забавно, если у Адм Студио вот это свое время тоже было 7 лет назад. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Меня зовут Петр. Ну, смотрите, вот я сколько не считал солнечными панелями, солнечными батареями. Солнечные панели, конечно, замечательные, особенно которые вышли новые. Но вся проблема в накопителе энергии.
Да, конечно.
Да, то есть вот они, допустим, в холостую работают, когда можно было бы, и на момент самоокупаемости, когда бы приходила бы окупаемость, да, там от установки, от самих панелей, от аккумуляторов, приходит срок замены аккумуляторных батарей. А сами аккумуляторные батареи будут стоить почти столько же, сколько стоят сами солнечные панели. И вся окупаемость, получается, как бы ничего не стоит. То есть получается... два раза фактически дороже, чем просто было от энергокомпании покупать у них электроэнергию.
То есть, смотрите, раньше было на 20-30%, теперь уже в два раза. Как они расходятся-то между собой, получается? 414-й посчитал, что киловатт, вот если вам нужен киловатт, 45 тысяч. Это что, в смысле, надо будет потратить? Если мне нужно дома 10 киловатт, то я должен буду 450 тысяч потратить? Это важно просто для того, чтобы понять, о чем вы написали. А Геннадий пишет, а потом солнечная энергия, которая вырабатывается днем, в данный момент не востребована. Пик потребления приходит как раз на утро и на вечер. Так для этого аккумуляторы и существуют. Сбережение энергии дает использование таймера, пишет стратегический инвестор. Когда ты частично смещаешь активное потребление, например, холодильника из зоны с высокими тарифами на зону с низкими тарифами. Это как, то есть холодильник вы отключаете во время пика? Вечером стоит неработающий холодильник. Я еще понимаю, как это можно сделать с посудомойкой или стиральной машиной. Но включать по ночам холодильник – это что-то необычное. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, в европейских странах, в Германии в частности, да, вот у меня товарищ живет, они там интересно сделали, обходятся без всяких аккумуляторов. Эта система, будь то ветряк или...
Ну, когда они продают эту... Да-да-да.
Совершенно верно. Вот, может быть, в этом случае имеет смысл.
Но, может быть, у них все-таки солнечных дней больше. У нас, 414-й уточнил, именно вот, если вам надо 10 киловатт, вам придется потратить 450 тысяч. Ну, чтобы вы понимали. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юр, здравствуйте. А у меня стоит такая система. Только стоит такая система на капере, и в лучшем случае она компенсирует саморазряд батареи, ну, за неделю, как, а вот я там между выходными.
То есть местечковую проблему решить можно, ну, вот, к примеру, чтобы на катере был свет.
А вот вы говорите там это, минимальное потребление дома такая вот нормированная, это 15 киловатт делается. Чтобы вам набрать 15 киловатт солнца, вам нужно метров так вот, я так сходу прикидываю, метров, по-моему, 300 квадратных.
300? 500. 300?
Да.
Хорошо, я понял. Ну, а 450 за 10 превращаются уже, соответственно, примерно в 570, насколько я понимаю, или даже в 600 тысяч, если мы говорим про 15 киловатт.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Лучшая экономия, пишет Михаил, когда жена говорит «выключи в коридоре свет, который уже 2 часа горит». Лучшая экономия – это когда там таймер на этой лампочке стоит, и она через 5 минут автоматически выключается. И да, действительно, и Герман тоже нам пишет «вырубайте электричество, да и все». И можно будет не задумываться про 300 или 500 квадратных метров солнечных батарей. Валерий Карпин допустил уход из сборной России по футболу до стыковых матчей чемпионата мира 2022 года. В эфире YouTube-канала Comment Show он сказал, могу ли я уйти из команды, я думаю. Не знаю, сколько это займет времени, может, неделю. Мне нужно отдохнуть и принять решение. В заключительном туре группового раунда сборная России по футболу проиграла Хорватии, заняла 2-е место. Теперь у наших стыковые матчи. Соперников определит жеребьевка, она 26 ноября. Михаил Масаковский, спортивный журналист, креативный директор кипрского футбольного клуба «Пафос». Михаил Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, можно без отчества.
Ну хорошо, Михаил, каковы перспективы Карпина с вашей точки зрения?
Ну, я думаю, что перспективы понятные. Остаться в сборной и закончить то, что уже начали. Мне кажется, что тут, в принципе, другого выбора в этой ситуации нет. Сейчас 26 числа, вы уже сказали, жеребьевка. В любом случае, это будут очень тяжелые стыки. А двухраундовые стыки, да, два соперника нужно пройти для того, чтобы оказаться на чемпионате мира. Я думаю, что сам Карпин понимает, что у него, в общем, другого пути нет.
Но тогда вы можете как-то объяснить, почему настолько болезненно восприняли то, что произошло во время игры с Хорватией, и вот заговорили о возможности или даже необходимости отставки Карпина, или так обычно бывает?
А болезненно воспринял кто?
Ну, то, что я вижу в качестве обсуждения. Болельщики, конечно.
Ну, я думаю, что здесь, в общем-то, никто особенно и не требует отставки Карпина. Я думаю, что, опять же, мы с вами обсуждаем эту тему просто по той причине, что Карпин сам об этом заговорил. И здесь, ну, скажем так, эффект эмоций, он очень велик, да? Ведь часто говорят о том, что, несмотря на то, что во всем мировом футболе приняты послематчевые интервью, послематчевые пресс-конференции, сами тренеры часто говорят, что интервью сразу после игры для них вредны. Просто по той причине, что говорить что-либо на эмоциях очень тяжело. Но здесь, опять же, матч был настолько большим, настолько резонансным, что даже через день после его окончания мы видели, насколько эмоционален был Карпин, насколько рефлексирующим он пришел к ребятам, к моим коллегам на вот это развернутое интервью. И вот настолько рефлексирующего Карпина, ну, я, честно говоря, наверное, не видел никогда, при том, что я с ним работал, при том, что я его достаточно хорошо знаю, и мне кажется, что это тот человек, по крайней мере, как казалось, которому рефлексия не свойственна. Здесь мы эту рефлексию увидели, здесь мы увидели довольно эмоциональное и довольно откровенное интервью, и, ну, в какой-то степени он, наверное, поделился своими сомнениями, в какой-то степени он поделился своими переживаниями, да, он переживал. И, ну, наверное, также есть определенный фактор манипуляции, да, с его стороны вот в этих словах. Но, опять же, я думаю, что он прекрасно понимает, что ему нужно остаться в сборной и завершить то, что он начал.
Что произошло со сборной во время матча с Хорватией? Как вы это объясняете?
Ну, очень просто. Ну, во-первых, да, тут сошлись самые разные факторы. Фактор психологический, и сборная, к сожалению, оказалась не готова психологически к этому матчу. А фактор погодный, да, достаточно тяжело было вести контратакующую игру по такой погоде, да, хотя, опять же, поле и погода были одинаковыми для нас и для хорватов. Но все-таки, если вы возьмете состав сборной Хорватии, то из 11 человек 9 выступают в топ-5 чемпионатах. У нас в топ-лигах выступал только один игрок из стартового состава. Поэтому для меня неудивительно то, что, к сожалению, наши оказались не готовы к тому темпу, который предложили хорваты. Потому что если ты играешь в топ-лигах, ты к этому темпу привык уже давно. И тебе приходится в нем играть и тренироваться. Все-таки темп в российской премьер-лиге, я ее очень люблю, но при этом он значительно ниже. Поэтому мы постоянно оказываемся в ситуации, когда мы не успеваем за соперником. Ну вот не успевали и в сплите.
Это проблема формирования состава сборной или у нас просто кончились футболисты из топ-лиг?
Ну, у нас их и нет практически, да. У нас очень мало футболистов играет в топовых чемпионатах за границей, а те, кто уезжает, часто оказывается не готов к конкуренции там. Посмотрите на Кокорина, который не проходит состав в Фиорентине. Посмотрите на Мирончука, безумно талантливого парня, но который, тем не менее, оказался пока, к сожалению, не конкурентоспособен у Гасперини в Аталанте. Ну вот я надеюсь, что новое поколение Захарян, Тюкаевин и другие ребята, молодые, Аналаров, я надеюсь, что они будут уезжать раньше, и, соответственно, чем раньше ты едешь в более сильный чемпионат, тем больше у тебя шансов там адаптироваться и привыкнуть к той скорости, к той интенсивности тренировочного процесса, который, к сожалению, в нашей стране вот сейчас получить невозможно. Потому что, ну, как мы не будем об этом говорить, да, но все равно мы придем к тому, что в топ-5 чемпионатах играют быстрее, чем у нас.
Спасибо. Михаил Масаковский, спортивный журналист и креативный директор кипрского футбольного клуба «Пафос», был с нами на прямой связи. Константин 692 предлагает как-то смириться и, наконец, признать, что у нас сборная второго эшелона, и пусть Карпин с ней доработает. Да, поработает, не доработает. Этого у Константина даже нет. Адм Студио пишет, если Карпин решит уйти, он молодец, с такими футболистами каши не сваришь. У нас есть футбол, и вроде как что-то может. Может, это Виталий пишет, почему-то в основном с Кипром, Сан-Марино и какой-нибудь Саудовской Аравией. Наша сборная мало играет с грандами. Ну, это вот как раз тогда вы тоже нас возвращаете к разговору, который предлагает вести Константин. Это второй эшелон. Да, мы там можем 6-0, но там... Вряд ли мы можем выйти оттуда. Матч с Хорватией, пишет Юстас, показал, что мы сильны в защите, ведь от хорватов не пропустили ни одного мяча. У нас проблема в защите от автоголов. Действительно, есть проблема. С этим надо что-то делать. Ее как-то надо решить. И с нападением тоже. Потому что с нападением тоже проблема. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я думаю, что все-таки он не уйдет. Это на эмоциях он сказал. Ну, 7% что не уйдет, 30% что уйдет, потому что я не исключаю, что он все-таки себя неплохо зарекомендовал, и может у него уже есть какое-то предложение, скажем, от испанских клубов, где он жил. Вот, такой тоже исключать нельзя.
Давайте вы про другое скажите лучше. Вот, например, Панк13 пишет, учитывая, что говорил Михаил Масаковский, ну, получается, мы не готовы к темпу вот той верхнего уровня футбола, может, тогда и не лезть, пишет Панк13.
Нет, ну то, что мы не готовы, это одно, но стремиться-то все равно нужно. Вот, нет, менеджитель, ну что ж, если мы играем не очень хорошо, нам теперь вообще не играть.
Нет, почему нет. Играть, но на своем уровне? 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да.
Юр, добрый день, деревенский парень.
20 секунд. Дня.
Хорошо, мне очень понравилось, как вчера сказал Ловчев. Не умеете играть, не умеете, ребята. А тут Карпина винить не в чем. Надо, я уже говорил, что надо менять систему, начиная от детского футбола и заканчивая...
Нет, то есть не умеете, не играете?
Юр, мы должны уметь играть в футбол.
Ну,
я,
не
я
умеем.
Вот на это надеюсь.
Ну, понятно, умеем. Хорошо. И вообще, говорит Виталий, а где наш Овечкин от футбола? Хороший вопрос. Прямо сейчас новости.